Дорогие братья и сестры, я вас сердечно поздравляю с праздником Троицы. Это очень важный праздник, один из праздников, которые Церковь отмечает наряду с Рождеством и Пасхой, и один из самых значимых праздников христианства. И сегодня, в этот день, когда мы по определенным причинам не можем быть собраны вместе, мне хотелось бы прочитать вместе с вами текст Священного Писания, который записан в Евангелии от Иоанна, 15 главе, в 26 стихе. «Когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Духа истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о мне». Братья и сестры, обратите внимание, что в этом тексте говорится и об Отце, и об Иисусе Христе, и о Духе Святом. Доктрина о Троице – это одна из самых сложных истин христианства. Человеку невозможно до конца понять и осознать ее, так как эта истина касается самого Бога, который превознесен выше всякого разума. И находятся в заблуждении те люди, которые считают, что они могут вполне понять доктрину о Боге, ибо это бы означало, что они вполне поняли бы Бога, что невозможно в силу нашего ограниченного разума. С древности христиане пытались выразить учение о Троице при помощи разных аналогий. Например, кто-то говорит о том, что как вода бывает в трех состояниях, в жидком, твердом и газообразном, так и Бог проявляет себя в трех лицах, в лице Отца, в лице Сына и в лице Духа Святого. Другая аналогия сравнивает Бога с Солнцем, уподобляя Отца самому светилу, то есть Солнцу, Сына – лучам, а Духа Святого – теплу. Разумеется, мы с вами нуждаемся в подобных аналогиях, чтобы нам хотя бы немножко, хотя бы приблизительно понять эту сложную доктрину. Тем не менее, эти аналогии, они очень поверхностные, и они, конечно, не могут выразить всей полноты Божьих благословений и Божьих отношений внутри Троицы. Более того, если на какую-то из этих аналогий обращать особое внимание, то недалеко и до ереси. Дело в том, что скудость нашего разума, она не позволяет, как я уже сказал, понять Бога в полноте. Тем не менее, те люди, которые, как апостол Павел, готовы отказаться от всего ради познания Христа, они имеют более полную картину вот этих отношений в лице Троицы. А в будущем, в вечной жизни, апостол Павел говорит о том, что мы вполне можем уразуметь истину о Троице, истину о Боге. Первое послание к Коринфянам, 13 глава, 12 стих, так написано. «Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно». То есть мы пытаемся понять, мы пытаемся при помощи разных аналогий, размышлений разобраться в этом вопросе. «Тогда же лицом к лицу», то есть в вечности мы увидим Бога лицом к лицу, «теперь я знаю отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан». То есть Бог нас знает очень хорошо, и апостол Павел выражает уверенность, что он познает Бога, узнает его, поймет его, подобно тому, как Бог понимает его. Друзья, и это, конечно, высшая цель и высшая наша такая задача, которую мы хотим здесь уже на земле реализовывать, то есть мы хотим приближаться к этому, но в вечности у нас будет безграничное время для того, чтобы познавать Бога. К сожалению, уже с древности были люди, которые искажали учение о Троице. Кто-то из них, ну, например, известнейший учитель Арий, утверждал, что Иисус не является Богом, а является сотворенным Отцом, подобно ангелам. А в 4 веке появился такой архиепископ Македоний, который стал утверждать, что Святой Дух ничем не отличается от других служебных духов. Это учение получило название македонианство, ну или пневмотомахия, от слова пневма, то есть дух, ну или духоборничество, что по-русски более понятно. Все эти три названия, они относятся к одному учению, сопротивлению божественности Духа Святого. Кстати, я подумал о том, что этот Макарий дал название, или Арий дал название целому большому такому лжеучению, и, в общем-то, в истории христианства и Макарий, и Арий, они нам известны только потому, что они основали большое лжеучение, большое ересь, арианство и македонианство. Вот. Конечно, я бы, например, не хотел, чтобы мое имя было связано не с чем-то добрым или хорошим, а, может быть, осталось бы даже в веках, допустим, но с чем-то очень плохим. Конечно, это сохрани нас от этого Господь. Итак, я уже сказал, что с древности было очень много людей, которые, я только два примера привел, которые восставали на божественность Духа Святого, на божественность Иисуса Христа, на учение о Троице. Но уже с древности церковь, она восстала против любых попыток принизить значение Троицы. Были собраны два собора, это собор в городе Никеи, собор в городе Константинополе, и помимо других вопросов, в том числе, они говорили и об учении Троицы. Разумеется, к тому времени иногда люди говорят, противники Троицы, например, свидетели Иеговы, они говорят, что именно вот эти соборы утвердили догмат о Троице. Конечно же нет. Конечно же нет, христиане всегда верили в Троицу. Просто на этих соборах была выражена эта вера в таком письменном зафиксированном виде. Вначале в городе Никеи, потом в городе Константинополе эти слова были там уточнены, и появился так называемый Никея-Царьградский символ веры, который до сего дня исповедуют все христиане, которые веруют так, как веровала древняя церковь. Я прочитаю несколько слов, несколько абзацев из этого Никея-Царьградского символа веры, чтобы показать, что в древности, в 325 году был собран Никейский собор, чуть-чуть позже, в этом же веке, был собран Константинопольский собор, что уже тогда верующие братья и сестры наши с вами, они утверждали догмат о Троице. Итак, написано: «Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божьего, Единородного, рожденного от Отца прежде всех веков, света от света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного несотворенного, одного существа с Отцом, через которого все сотворено, и в Святого Духа Господа, дающего жизнь, исходящего от Отца, поклоняемого и прославляемого, равночестно с Отцом и Сыном, говорившего через пророков». Итак, Никея-Царьградский символ веры с древних своих страниц говорит нам о том, что вера в Троицу у христиан была едина всегда. Мы можем не знать всего о Троице. Как я уже сказал, это догмат очень сложный, и так как он касается самого Бога, то мы не вполне можем понять его. Но то, что выразили наши братья и сестры в древности, мы можем утверждать смело. Но вернемся к прочитанному тексту из Евангелия от Иоанна. Итак, Евангелие от Иоанна, 15 глава, 26 стих. «Когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, он будет свидетельствовать о мне». Мы уже с вами поговорили о том, что в этом тексте показана глубочайшая взаимосвязь лиц Троицы. Дух Святой исходит от Отца. В то же время Христос говорит: «Я его пошлю». Он говорит, что Христос говорит, что этот Дух Святой, который будет послан от Отца, будет свидетельствовать о мне, и он для вас будет утешителем. Вот такая вот удивительная картина. Но еще более удивительная картина открывается в том, что вот это слово «когда же придет утешитель, которого я пошлю вам». То есть взаимосвязь между лицами Троицы здесь прослеживается очевидно. Дух Святой, Отец, Сын, они имели общение между собою еще из вечности. Но теперь он назван утешителем. В каком плане утешителем? Друзья, можно много об этом говорить, но одно из значений этого слова или одно из направлений этого слова заключается в том, чтобы ввести нас с вами в общение Духа Святого, Отца и Сына. В этом тексте видна тесная взаимосвязь между лицами Троицы. Но и в этом тексте, и уже в следующей главе Евангелия мы видим, что это единство направлено на то, чтобы нас с вами ввести в это общение. Многие люди понимают спасение упрощенно, тогда как Бог ставит своей целью не просто очистить нас от грехов или избавить нас от гиены огненной. Это очень важные такие положения, но это недостаточно. Бог желает сделать нас своими друзьями и иметь с нами общение, подобное тому общению, которое имеет между собою Отец, Сын и Дух Святой. Конечно, это ни в коем случае не означает, что мы станем равны Богу, ибо творение никогда не станет подобным Творцу, и имеющие начало, то есть мы с вами сотворенные, никогда не станем безначальными, то есть как Бог. Но, тем не менее, высокая цель и высокая любовь Божия проявляется в том, что Он не желает просто освободить нас от какой-то проблемы и потом оставить нас опять одних. Знаете, бывает так, что человек шел по улице и, например, увидел какого-то человека, нуждающегося в чем-то. Он ему помог, например, дал немножко денег или помог, например, ему что-то сделать. Или бывают случаи, когда идет человек по улице и видит кому-то плохо, у кого-то сердечный приступ, и он может помочь ему, вызвать скорую помощь или на своей машине отвезти в больницу, то есть оказать какую-то помощь, спасти его, можно сказать. Но потом отношения с этими людьми прерываются, и они никогда больше не встречаются, потому что это была единовременная помощь, он его спас, тот человек благодарен этому, может быть, всю жизнь будет за спасение, он остался жив благодаря Спасителю, но между Спасителем и спасенным никакого общения нет. У Духа Святого, у Бога Отца и у Сына Иисуса Христа намного более высокая цель, намного более высокая задача нас ввести в общение с собой, не просто спасти, не просто избавить от грехов, не просто лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и оградить его от, или нас от него. Но у Троицы, у Бога Троицы задача больше: ввести нас в общение, назвать нас друзьями, никогда не прекратить общение с нами. Друзья, это потрясающе, это очень удивительная мысль, потому что она облекает нас с вами глубокой благодарностью Богу, глубоким трепетом. Недавно я читал одну книгу, и в этой книге мне понравилась одна очень важная мысль. Автор этой книги пишет о том, что многие люди ищут значимости, то есть они пытаются быть значимыми. И значимость в этом мире достигается двумя способами. Первый способ – это быть значимым самому, то есть, например, быть очень богатым, очень известным, очень популярным или прославиться каким-то другим образом. Даже иногда люди могут быть прославлены при помощи каких-то злых дел, да? Они стали известны, популярны при помощи злых дел. Но неважно, они стали значимы благодаря самим себе, то есть благодаря каким-то своим способностям, своим вот достижениям. А вторая категория людей, большая категория людей, это люди, которые не могут ничем прославиться, потому что они достаточно посредственные, но они хотели бы быть значимыми, и вот эта значимость приобретается при помощи сопряжения с теми, кто значим. Ну, приведу пример. Существует, например, какой-нибудь боксер или футбольная команда или какой-то известный спортсмен, который значим сам по себе. И существуют болельщики его, фанаты, которые значимы, потому что они сопряжены с ним. Если фанат говорит, что я, например, вот болею там за Ювентус там, или за какой-то другой клуб, то это делает его значимым. Моя команда выиграла, мы победили, говорит такой человек. Он значим, потому что он сопряжен с этим человеком или с этой командой. А если он получит автограф, или у него будет постер на стене, или он будет знать биографии каких-то известных актеров, или еще что-то, то через это он как бы сопричисляется к ним, и он, по крайней мере, в своих глазах и в глазах окружающих его, он становится более значимым. Дело в том, что вся эта значимость, она пустая, я думаю, что каждый это понимает. Но дело в том, что человек, он значим сам по себе, потому что он сотворен по образу и подобию Божьему. То есть Бог вложил в человека свое подобие и свой образ. И этот образ и это подобие, то есть это принадлежность к Богу, не имеет ни ангелы, не имеет никто в этой вселенной, имеет сам человек. И вот эта сопричастность к Богу делает самого человека значимым. И когда человек понимает, что вот его предназначение, кстати, слово «значимость» и «предназначение» они очень похожи, они связаны. Когда человек осознает свое предназначение, что его предназначение не быть сопричастниками поэтов или каких-то музыкантов или каких-то футбольных команд, а его предназначение, оно заключается в том, что иметь общение с самим Богом, конечно, друзья, значимость вот эта не пустая, она имеет значение и в вечности, и в наше время. Друзья, и любой человек, он, когда он понимает, что его потенциальная возможность иметь общение с Богом и это желание самого Бога друзья, жизнь такого человека меняется. И вот Иисус Христос в Евангелии от Иоанна, Он открывает нам эту мысль, что Дух Святой будет направлен на землю, чтобы закончить вот это дело спасения, которое было в Ветхом Завете названо, значит, Отцом, которое было реализовано Иисусом Христом на кресте, и которое теперь проповедуется Духом Святым. Вот это дело спасения, оно заключается не в просто избавлении нас от каких-то грехов, но очень важно, в приобщении нашего, нашей жизни, нашего общения, нашего сущности к божественным отношениям, к отношениям Троицы. Это очень высокая цель. Задача эта очень сложная. Мы являемся сами грешниками с вами, и по своей природе грешниками, и по своим собственным делам мы являемся грешниками. Но для Бога есть ли что-то невозможное? И если Господь поставил такую цель, Он эту цель обязательно достигнет. Я уже сказал, что в исполнении этой цели, этой задачи участвуют все три божественных личности Троицы. Отец являет себя в Ветхом Завете, подготавливая мир к воплощению Христа. Христос становится человеком и совершает искупление людей. Дух Святой направляет людей ко Христу, преображает их в Его образ и делает сопричастниками божеского естества. Вы знаете, друзья, это наполняет мое сердце трепетом, что, во-первых, у Бога такая важная цель, такая важная задача вывести нас из этого греховного состояния и не просто поставить на твердое основание, но возвысить до общения с самим собою. И ради реализации этой задачи Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой, они прилагают максимальные усилия к тому, чтобы это сделать. В день Пятидесятницы апостол Петр сказал такие слова, 2 глава, 38-39 стихи. «Петр же сказал им, покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа, ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог ваш». То есть обетование Ветхого Завета через Сына, посредством служения Духа Святого становится доступно для тех, кто уверует в Иисуса Христа. Их вера проявится в покаянии и крещении. И после вот того, как человек доверился Иисусу Христу вот в покаянии и крещении, он получает Духа Святого, который совершает вот эту работу на, в исполнении этих обетований, которые Бог Отец дал в Ветхом Завете. И эти обетования теперь в Иисусе Христе посредством силы Духа Святого исполняются в людях. В 16 главе Евангелия от Иоанна, это следующая глава после той главы, которую мы читали с вами, 15 глава, Иисус подробно объясняет, в чем заключается служение Святого Духа. А так как целью этого служения является приобщение нас к общению лиц Святой Троицы, то будем внимательны к его действиям. Это не просто некая информация, Христос говорит, что Дух Святой будет делать, такой, знаете, ликбез для нас. Нет, это очень важно для нас, потому что именно действия Духа Святого, они приобщают нас к общению Святой Троицы, и поэтому мы должны знать, что делает Дух Святой, и быть внимательными к Его действию. И Христос, Он делит действия Духа Святого на три части, или работу Духа Святого на земле Он делит на три части. Первая часть – это обличение. Иоанна 16 глава, с 8 по 11 стихи. И Он, придя, то есть Дух Святой придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде. О грехе, что не веруют в Меня, о правде, что Я иду к Отцу Моему и уже не увидите Меня, и о суде же, что князь мира уже осужден. И, конечно, казалось бы, утешитель не должен осуждать или не должен обличать. Дух Святой утешитель, Он, придя, обличит мир. Друзья, но мы должны понимать, что наше исправление, наше изменение, наше преображение в образ Иисуса Христа, наше, как бы, вот этот путь в ту святую Троицу или в общение личности Троицы не может начинаться, если мы не осудим самих себя. Апостол Петр пишет: «Покайтесь», я не зря прочитал этот текст, друзья, и покаяние – это нормальный ответ, это такой адекватный ответ на обличение. Когда человека обличают, когда он слышит в свой адрес, что он поступает неправильно, неверно, он может либо оправдываться, либо каяться. Если человек оправдывается, ему закрыт путь к росту, он остается на том же уровне, на котором он и был. Но если он кается, он принимает обличение, то он способен изменяться. И здесь Это работает и в маленьких таких вот земных делах, это работает и в глобальном масштабе нашего спасения. И первая задача, которую делает и Дух Святой, это задача нашего обличения. И так как мы уже сказали, что это Он делает не просто так, а для того, чтобы нас сделать друзьями самого Бога, самого Иисуса Христа, то, конечно, мы должны быть внимательны к обличению. Если, братья и сестры, вас Дух Святой обличает через Священное Писание, через проповедников, через вашу совесть, то будем внимательны к этому, чтобы не отпасть. Потому что обличение Духа Святого, оно направлено не на унижение человека, не для того, чтобы его как-то обидеть, а для того, чтобы он мог исправиться. Но давайте посмотрим более детально посмотрим на то, о чем будет обличать Дух Святой. И первое обличение о грехе. Он обличит мир, что грех есть, и этот грех, что не верует в Иисуса Христа. Второе обличение о правде, что я иду к Отцу моему и уже не увидите меня. И третье обличение о суде, что князь мира сего уже осужден. Я не буду подробно останавливаться на этих обличениях, но объясню, что самый страшный грех, который есть в жизни человека, это грех неверия в Иисуса Христа. Причем он может проявляться даже у верующих людей. Казалось бы, парадокс. Как это так? Иисус Христос говорит свое слово, но люди, очень часто, будучи верующими или называя себя верующими, не верят в это слово. Они не верят в милость Божию, в прощение грехов. Они не верят в строгость Божию, в осуждение грехов. Они не верят в то, что Божье слово обязательно исполнится во всей своей полноте, и они могут жить, не обращая внимания на Божьи слова, как слова утешения, так и слова обличения. Поэтому Дух Святой обличает нас о грехе. О каком грехе? О грехе самом главном. О грехе неверия в Иисуса Христа. Если какие-то люди на этой земле отвергают Иисуса Христа как Спасителя, или другие, принимая Христа формально, но отвергая Его Слово, друзья, этих людей Дух Святой будет обличать. И я уверен, что обличение это будет до конца жизни, пока у человека есть возможность покаяться в этом грехе, Дух Святой будет его обличать. Вторая мысль – обличение о правде. Казалось бы, как можно обличать о правде? Но это очень просто. О правде, что я иду к Отцу и уже не увидит меня. Друзья, существует целое направление сейчас среди верующих, не христиан, например, иудеев, которые считают, что Мессия еще придет. Друзья, Мессия уже не придет. Мессия уже пришел. Здесь написано, что Дух Святой обличит о правде, что я иду к Отцу и уже не увидите меня. Здесь не имеется в виду, что ученики в будущем не будут иметь общения со Христом. Здесь имеется в виду, и они видели, Павел, например, видел Христа. Здесь не это имеется в виду. Здесь имеется в виду, что Он уже не придет как Мессия. Он уже не придет видимым образом на эту землю как Спаситель, потому что Он уже пришел. И кто не верует в уже пришедшего Иисуса Христа, того Дух Святой обличает в этом. И это правда, что Христос пришел, и что Христос пошел к Отцу. Это правда. И любое учение, которое учит иному, оно является заблуждением. И третье обличение о суде, что князь мира уже осужден. Друзья, в этом мире существует огромное количество людей, которые не готовы довериться Иисусу Христу, потому что они боятся довериться Христу, как же сложится их жизнь. Друзья, но князь мира уже осужден. Это подобно, как если бы взять какую-то преступную группировку, и члены этой преступной группировки, они сохраняют верность своему главарю, который уже осужден и сидит в тюрьме. Уже ничего ты от него не получишь, он уже не страшен, он уже не может тебя отомстить, не может тебя запугать, он уже не может ничего дать тебе хорошего, он уже осужден и уже в тюрьме. Друзья, князь мира сего, он уже осужден, он уже связан, он уже поражен в своих правах, если можно так выразиться юридическим языком, он уже не имеет ни власти, ни силы, ничего, Христос его победил, он уже осужден, ему приговор уже подписан, и только дело времени, когда этот приговор будет приведен в действие. И поэтому те, кто каким-то образом на него ориентируется, его Дух Святой будет обличать, потому что это обличение о суде. Князь уже осужден. Если ты идешь по этому же пути, ты будешь осужден так же, как и он. Какой смысл тебе доверяться тому, кто уже осужден? Поэтому первая задача Духа Святого – это обличать. И мы уже сказали, что обличение – это первый шаг на пути к той цели, о которой мы говорили, на пути к общению с Богом. Это покаяние, то есть покаяние после обличения. Если Дух Святой нас с вами обличает, нам надо каяться. Друзья, и самое главное, о чем обличает Дух Святой? Он обличает о грехе, грехе неверия. Он обличает о правде, что Христос уже пришел и уже исполнил все, что Он должен был исполнить. И о суде, что князь мира уже осужден. Следующая задача или следующая работа Духа Святого – это наставление. Когда же придет Он, это 13 стих 16 главы, Дух Истины, то наставит вас на всякую истину. Это наставление. Друзья, человек, который получил обличение, который принял обличение, покаялся, он теперь должен знать путь, каким образом ему жить дальше. Помните, когда Вартимей получил исцеление, он пошел за Христом. Он не захотел остаться один, потому что он не знал, как жить одному. Он хотел идти за Христом, чтобы Христос направил его дальше. Если человек покается, но не получит наставления к будущей жизни, к тому, чтобы исправлять свою жизнь и как исправлять свою жизнь, он опять вернется на те же самые рельсы и наступит, как говорят сейчас, на те же самые грабли, которые были в его жизни. Поэтому следующая задача Духа Святого – это наставление. Он наставляет нас через Слово Свое, через Слово Божие, через проповедников, через окружающий мир, через нашу совесть. Он наставляет даже через каких-то людей, которые, может быть, совершенно не думают, что они являются проводниками в данном случае Божьей работы. Он наставляет нас, и мы должны быть внимательны к Его наставлению. И это наставление Духа Святого, оно важно. И мы должны переживать об этом, чтобы наше спасение, как написано, мы совершали со страхом и трепетом. Почему? Потому что Бог производит нас. То есть, чтобы не пропустили мы глаз Божий, чтобы мы не в своей суете не удалились настолько, чтобы мы пропустили то, что Господь говорит нам через Духа Святого. И Дух Святой наставляет нас, Он обличил нас, мы покаялись, и теперь Он наставляет нас, чтобы вести нас, направляя наш путь, чтобы мы не заблудились, чтобы мы дошли до той цели. И я уже сказал, что эта цель очень важная, цель общения с Троицей, войти в это общение, разделить эти сыновьи отношения с Богом, как Иисус Христос. И третье, друзья, это прославление. Иоанна 16:14. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. Он прославит меня. Друзья, как нам определить, истинный Дух Святой это или нет? Вы знаете, сейчас очень много мошенников, которые, пользуясь тем, что у людей мало денег и что кризис, они пытаются забрать у людей то, что у них есть, вот эти крохи, которые остались, они пытаются забрать. При помощи чего? При помощи того, что они предлагают деньги. Сейчас очень много разных ссылок ходит в группах, что вам положены выплаты, там 270 тысяч, 200 тысяч, вам нужно какие-то деньги получить. Но для этого вам нужно ввести номер своей карточки, и вы вводите номер своей карточки, и вам сейчас придут деньги, но на самом деле у вас списываются все деньги. Таких мошенников сейчас очень много, ни в коем случае не верьте, никогда не доверяйте. Но тем не менее, бывают и действительно звонки там, от банка, например. Да, вот звонит банк и говорит, что вот у нас к вам предложение о кредитовании или еще о чем-то. И как различить, вот банк это звонит или мошенник? Там много очень всяких признаков, например, номер и так далее, но даже номер сейчас мошенники умеют подделывать. И когда банк рассылает свои инструкции, они пишут, что мы никогда, никогда не спрашиваем номера карт, никогда не спрашиваем ваши личные данные, никогда мы не спрашиваем ничего, что могло бы повредить вам. И если вы вдруг слышите от человека, который даже позвонил с номера банка, или даже представился сотрудником банка, и даже назвал вашу фамилию, откуда он ее узнал, но если он просит от вас какую-то информацию, знайте, что это не мы. То есть по определенным таким вот критериям можно определить, мальчик перед нами или нет. Так вот, как можно определить, Дух Святой действует или нет? Какая отличительная особенность действия именно Духа Святого? Друзья, Дух Святой всегда действует на прославление Иисуса Христа. Он прославит меня. Если какое-то учение, какая-то мысль, какое-то направление, оно прославляет не Иисуса Христа, это мысль не о Духе Святого. Дух Святой направлен на прославление Иисуса Христа. И, конечно, жизнь человека, который исполнен Духа Святого, это жизнь, направленная на прославление Иисуса Христа. К сожалению, есть учения, которые не прославляют Христа. Есть люди, которые не прославляют Христа. Есть люди, называющиеся христианами, не прославляющими Иисуса Христа. Это значит, в их жизни Дух Святой не действует в полноте. Возможно, они думают, что Дух Святой в них действует, но на самом деле это не так, потому что самое главное отличие – это отличие вот в чем. прославляет ли твоя жизнь, твои слова, прославляет ли твоя идея, твое учение Иисуса Христа. Если да, то это похоже на действие Духа Святого, это Он. Если нет, то однозначно нет. Друзья, праздник Троицы – это праздник важный для каждого христианина, потому что он напоминает нам этот праздник о том, что все три божественных личности Троицы, они сосредоточили свои усилия на том, чтобы спасти нас с вами, грешных людей, которые не способны спастись сами, спасти нас и вывести на высокий уровень общения с собой. В этом плане для меня очень показательно пример Ладикийской церкви. Ладикийская церковь – это церковь, которая весьма и весьма ушла далеко от Христа, но для них обещана и весьма высокая награда – сесть на престоле рядом с Иисусом Христом. То есть вести их не просто, вывести не просто из этого состояния, но ввести на общение с самим Богом. Но для этого необходимо покаяние, обличение и покаяние, наставление, исследование этому наставлению и прославление Иисуса Христа. Дорогие друзья, я вас еще раз сердечно поздравляю с этим праздником. Пусть вас Бог благословит. И я желаю вам, и желаю себе, и всем нам дать простор Духу Святому, чтобы Его обличение, и Его наставление, и Его прославление Иисуса Христа были и в нашей жизни. Аминь.